традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Всем добрый вечер, в эфире программа «Баррикады». Сегодня на «Баррикадах» подводим итоги года, и с нами сегодня Владимир Рыжков, политик, и Сергей Марков, политолог. Здравствуйте.
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 Владимир Александрович и Сергей Александрович согласились высказать свою позицию под таким общим довольно вопросом: можно ли нам, гражданам Российской Федерации, 2014 год занести себе в актив? Владимир, с такой гражданской позиции. Ну и попробуем для начала выяснить мнение наших гостей относительно происходивших в 2014 году событий, и в итоге они должны будут поставить знак или плюс, или минус. Пожалуйста, начнем с Владимира Рыжкова. Владимир Александрович.
А можно я сначала скажу?
А вот Сергей Марков коротко, рвется. Да, пожалуйста.
Да, я чуть по-другому. Должен вот такой маленький секрет для слушателей рассказать. Мы перед этим с Владимиром Александровичем переговорили, да? Даже вот после этого поедем
да, уже... Да, мы всегда это не любим, да.
Да,
знаем друг друга уже больше
20 лет. Да, после этого поедем в одной машине, продолжим вот разговор такой содержательный. И в том числе мы вот договорились перед эфиром о том, что мы попробуем содержательно порассуждать о том, какие есть проблемы. А поскольку вот последний год как раз лай кругом, да, такой вот, так сказать, ора, крик, так сказать,
да.
И люди разных взглядов, они перестали вести диалог друг с другом, а они скорее, так сказать, вот друг друга атакуют агрессивно и даже вообще изолируют друг друга. Вот прошло как бы изолирование людей с различных точек зрения, один на одних медийных ресурсах, другие на других, общих почти не встречается. Кстати сказать, мы даже в этом неформальном разговоре сделали комплимент вот радиостанции «Голос Москвы»,
Говорит Москва,
что, о том, что, значит, у ней как раз есть...
Ну, сам факт, что мы оба с Сергеем здесь частые гости, это уже говорит о том, что люди с разными позициями, да.
И мы, так сказать, решили вот содержательно так переговорить еще и потому, что вот я, все знают, что Владимир Рыжков прозападный такой политик, так сказать, но я уверен, что он патриот. А, так сказать, все тоже знают, что...
Великолепно, не спорю.
Я патриот, да.
Я за дискуссию.
Да.
Именно за этим мы вас сюда и пригласили.
Сейчас, секундочку, мы сформируем, да. Значит, и я думаю, что Володя, я так думаю, понимает о том, что я, будучи патриотом, при этом не являюсь врагом Запада. Я считаю, что мы должны максимально построить институты типа Евросоюза у нас, так сказать. И у нас должны быть хорошие отношения с Западом, партнерские, дружеские, союзнические.
Имея
такое великолепное, хорошее базовое отношение, да, попробуем сейчас построить такой содержательный разговор. Но при этом вот вопрос, получится у нас или нет, потому что... Сама по себе ситуация настолько жесткая, что для меня это еще вопрос. Вот мы сейчас вот посмотрим.
В кулуарах получилось, как оно получится сейчас при выяснении отношений?
Ну, я, во-первых, не про западный политик, а про российский политик, тем более, что я родился в Сибири, и, например, от моего избирательного округа Барнаула до Китая 700 километров. А до Москвы 3200 километров. То есть там Китай гораздо ближе, и мы это ощущаем, живя там. Вот. А другое дело, что действительно я... либерал по взглядам, и, конечно, меня совершенно не устраивает та политическая модель, которая у нас сложилась, та экономическая модель, которая у нас сложилась. Вот, и думаю, что мы об этом поговорим. Но так как вопрос был задан, вот это, кстати, тоже интересно, да? Год 14-й для граждан и для страны – это не совсем одно и то же. Для граждан, например, и для государства – это не совсем одно и то же.
Как у нас любят говорить, мы все в одной лодке.
Мы все в одной лодке, но одни гребут, а другие рулят, понимаете? И вот год для тех, кто гребет, и для тех, кто рулит, он на самом деле по-разному может оцениваться.
Безусловно.
Я отвечу с позиции вот рядового гражданина, обычного гражданина, однозначно в минус 14-й год. Что произошло с точки зрения рядовых граждан и их такой обычной человеческой жизни. Первое. В результате всего, что произошло, продукты в магазинах подорожали на 25-30%. То есть все стало дороже. В результате всего, что произошло, реальная покупательная способность их зарплат, пенсий и их сбережений, если они были в рублях, упали в два раза в результате девальвации рубля. Начиная с июля этого года, впервые за все последние 15 лет, я подчеркиваю, с 99 года начали падать реальные доходы населения. Впервые зафиксировал Госкомстат снижение жизненного уровня россиян. Вот. То есть страна вошла в экономический кризис, который, по оценкам президента Путина, продлится 2 года, по оценкам многих экономистов, в том числе бывшего министра финансов Алексея Кудрина, 5 лет. То есть с точки зрения жизни простых людей этот год однозначно в минус. Почему и как, я думаю, у нас будет возможность поговорить дальше.
Это Владимир Рыжков, политик. Ну, Сергей Александрович, да. Пожалуйста.
Ну, я бы как раз согласился с этим. Мне кажется, для бизнеса плюс или минус? Ну, конечно, минус. И санкции, и, так сказать, серьезнейшее падение рубля, и, так сказать, кредиты там и так далее. Большей частью минус. Хотя для части производителей, например, сельхозпроизводства, так сказать, это есть небольшие плюсы, возможно, плюсы. Но просто пока невозможно еще их не заметить, нужно воспользоваться этими плюсами в виде контрсанкций для населения. Ну что, ну паника, так сказать. Я вот побывал вот в эти выходные в магазинах. Ну, поскупали все, голые полки. И потому что боятся за свои сбережения, да, значит, к банкомату подойдешь, так сказать, невозможно снять небольшие деньги, поскольку там кругом очереди, и там этот не работает, и здесь да кончилась валюта, дают, там, и да. так далее. То есть, конечно, для граждан серьезно, а рост беспокойства какой. Ну и, конечно, самое главное вообще даже не деньги, самое главное – это та катастрофа, которую мы видим на Украине, когда к власти приведен ультранационалистический режим, который осуществляет политику террора. Называйте своими именами. Но русских на Донбассе. Это наши, секундочку, давайте. Это наши люди, понимаете? А происходящее, вот эта трагедия, значит, террора и геноцида на Донбассе рассматривается нашим народом как своя трагедия, а не чужая. Мы не строго по границам расчерчиваем это. Их там убивают за то, что они наши братья, понимаете? И мы это не можем не видеть.
Сергей Александрович, давайте определимся просто. Да. С одной стороны, вы подходите исключительно с потребительской точки зрения к происходящим событиям.
Почему?
Ну, как граждане Российской Федерации не могут испытывать восторга по поводу происходящих событий, потому что они стали беднее. Но тут же добавляете, например, что они не могли, ну или мы не могли не заступиться за граждан Украины, тогда это можно занести в актив.
То есть, какой же актив? Это, извините, меня. Да. Наших там людей поубивали несколько тысяч.
Заступились,
да? Значит, или нет? Ну, понимаете, ну как заступились? Если бы мы полностью заступились, не убили бы. Понимаете, не дали убить больше. Но еще это еще не все. Я считаю, по сути дела, в этом году западная коалиция начала войну против России. Это война даже уже не холодная, значительно более горячая стадия, гибридная война. Целью является государственный переворот в России, поставить свою марионетку, типа там Ходорковского или Навального, задача, перед которой будет поставлена, как перед Яценюком Турчина была поставлена начать в это подавление русских в Украине и агрессию против России. Точно так же перед этим будет задача поставлена сдать Западу ядерный потенциал, контроль над нефтью и газом, ну и согласиться, видимо, на территориальное расчленение России. Андрей Илларионов, бывший советник президента, уже опубликовал свой план Илларионова. Я думаю, это не его план, он просто проговорился, проболтался, существует то, что есть.
То есть, что то касается
мы
знаменателя...
в опаснейшей ситуации.
Что касается знаменателя, вы с Владимиром Александровичем солидарны. То есть минус однозначный.
С точки зрения народа.
Да. Да. С точки зрения народа, с точки зрения власти, безусловно, тоже.
Но по разным причинам.
Она оказалась тройнейшей ситуации. Ну... Да, механизмы, видим, разные. Я полагаю, что вина 90% лежит на западных странах, и вот эта вина наиболее проявляется даже не в отношениях с Россией. Знаете, это можно спорить. Здесь Россия по Крыму так, не так, это можно спорить. Но поддержка государственного переворота в Украине, который произошел, это безусловная вина Запада, а поддержка террора, который обрушила немедленно киевская власть, это безусловно вина Запада, поддержка неонацистских банд, которые использовались и для террора, и для всего, безусловно вина. Вот мы сейчас с вами говорим разные точки зрения.
Да.
В Киеве такое невозможно. На наших всех сейчас ресурсах, телеканалах и так далее, всегда есть кто-то участвует в дискуссии, кто защищает Киев. Ну когда там не 2-3 человека, чуть побольше, да, а в то же время в Киеве человек, который защищает политику Москвы, политику Путина, невозможно представить, никого не приглашают, и Запад поддерживает этот абсолютно антидемократический режим. В этом абсолютно хорошо видна большая вина Запада в этом конфликте. Он в конфликте виноват с Россией почти на 100%.
Я обращаю внимание наших слушателей, что и Владимир Рыжков, и Сергей Марков солидарны в том, что этот год нам занести в актив точно нельзя по разным причинам. Но в причинах конфликта, еще раз подчеркну, причины конфликта или причины происходящих событий, они видят по-разному просто. Я понимаю, что Владимиру Рыжкову есть что возразить Сергею Маркову, но я начну со своих вопросов. Если вернуться к началу года, то, я не знаю, можно, конечно, говорить, что ситуация накалялась и было ожидаемо, что так и произойдет, но я сейчас не хочу, чтобы мы занимались вот этим псевдовангованием, поэтому пытаюсь разобраться в чем. Вот когда вы разговариваете с Сергеем Марковым, я обращаюсь сейчас к Владимиру Рыжкову, я обращаю внимание, что у вас разная терминология, при этом вы пытаетесь договориться. А как? За счет чего?
Дело в том, что... Мы не терминологиями обмениваемся, мы обмениваемся пониманием и аргументами. Понимаете, это очень важно, когда есть диалог в стране, когда идет обмен аргументами.
Вы даже слова разные используете для
это
того,
не страшно.
Чтобы одни
это,
и те же события
это не
писать.
Страшно, это не страшно. Вот, конечно же, моя картина того, что произошло на Украине, кардинально отличается от того, о чем сейчас говорил Сергей. Но я сейчас буду приводить не клише, не обвинения, а аргументы. Да, которые, с которыми можно соглашаться, можно не соглашаться, но это аргументы, да. Вот первое, что я скажу, вот просто чтобы это не прошло, я просто, это отдельный сюжет, я просто не согласен с тем, что Михаил Ходорковский и Алексей Навальный это марионетки Запада, которые будут использованы как инструмент госпереворота для уничтожения России. С моей точки зрения, это бездоказательно. То есть нет ни одного доказательства этой точки зрения. Сергей может ее разделять, но нет доказательств. Если следить за поступками и выступлениями и Ходорковского, и Навального, то они позиционируют себя как патриоты России. Ходорковский, по-моему, даже поддержал присоединение Крыма. А Навальный говорит... Нет, я сейчас просто... Я просто хочу сказать, что вот такие обвинения, они допустимы в политической борьбе. Допустим, вы пятая колонна, нет, вы пятая колонна, да? Но с моей точки зрения, если вот экспертно оценивать, под этим нет никаких оснований. Ни по тому, ни по другому. Второе. То, что... Запад на 90% виноват в наших трудностях, и Запад на 90% виноват в нашем кризисе, с моей точки зрения, это неаргументированная позиция. На 90% в том, что произошло в России в 2014 году, виновата сама Россия, а точнее наше руководство.
Ой, ну, извини, но я не так говорил.
Я не перебивал же.
Запад виноват в конфликте с Россией, а не за кризис. Ясно, что экономический кризис виноват.
Хорошо, хорошо, я мы во многом. Принимаю это уточнение. Это да, принимаю это уточнение. Но даже в конфликте вокруг Украины я не принимаю позицию, что на 90% виноват Запад. Я бы скорее сказал 70-30 в сторону вины России, в сторону вины нашего президента Путина и людей, которые принимали решения. Поясню свою позицию. Я ее много раз, кстати, и Сергей прав в этом смысле, открыто излагал, в том числе на «Говорит Москва» в прямых эфирах. Дело в том, что мы воспринимаем присоединение Крыма как воссоединение с нашим народом на основе свободного волеизъявления крымчан. Это позиция наша. И мы официально заявляем о том, что мы ничего не нарушили. Весь мир, или, по крайней мере, значительная часть мира, или уж точно весь Запад, воспринимает это абсолютно иначе. Он воспринимает это как вероломное нарушение России всего корпуса международных договоренностей, которые были достигнуты после распада Советского Союза. У нас существует целый корпус договоров в рамках ОБСЕ, в рамках СНГ, в рамках Совета Европы и двусторонних договоров с Украиной, где мы признаем территориальную целостность Украины, включая Крым, и где мы гарантируем эту территориальную целостность, включая Крым. Я, как депутат Государственной Думы второго созыва, лично голосовал за так называемый большой, за ратификацию так называемого Большого договора о дружбе, который был подписан Ельциным и Кучмой, и который мы ратифицировали в 1997 году. Вторая и третья статья этого договора, который действует на сегодняшний день, на 31 декабря 2014 года, гарантирует с двух сторон территориальную целостность. Украина гарантирует нашу, мы гарантируем их. То есть, с точки зрения всех тех стран, которые ввели против нас санкции, мы нарушили международное право. И возникает вопрос, обычно как трактуется введение санкций против нас? Вот обычно вот официальная позиция такова. Запад нас ненавидит, Запад искал только повода, чтобы на нас наброситься и ввести против нас санкции. И вот Крым – это только повод. Я часто слышу мнение, что ну вот если бы не было Крыма, они бы все равно ввели санкции. С моей точки зрения, это чепуха. Санкции введены только из-за Крыма и исключительно из-за Крыма. И объясняется это тем, что присоединение Крыма – единственный прецедент в мировой истории после 1945 года, когда одно государство захватило часть соседнего государства. Мало того, что захватило часть соседнего государства, но еще и нарушило действующие договоры. И США, Германия и Франция, как участники Будапештского меморандума 1994 года, когда Украина согласилась отдать ядерное оружие на нашу территорию, а мы взамен с этими тремя странами дали гарантии территориальной целостности, если бы США, Германия не отреагировали на присоединение Крыма, то получилось бы, что они не являются гарантами тех соглашений, под которых стоит подпись. У них не было выбора. Понимаете, вот что я хочу подчеркнуть.
Уточню.
Они реагировали не потому, что они хотели наказать Россию. Они реагировали потому, что они не могли не реагировать, потому что под вопрос встал можно? Бы их авторитет международный.
Хорошо. Можно?
Да, Сергей Марков, я хотел от себя спросить. Владимир,
вы знаете, вы игнорируете очень важные факты, да, о том, что вот правительство в это время Украины было незаконным и террористическим. Понимаете? Оно было незаконно, поскольку они власть захватили военным путем, да? А террористическим оно было, потому что, как известно, оно тут же обрушило террор против оппонентов. Вы, наверное, знаете, что было суждено около 100 штаб-квартир Компартии Украины, включая и главную штаб-квартиру.
Я все это знаю.
Да, секундочку. Понимаете, в чем дело?
Дело секундочку. Вот характер режима не отменяет суверенитета страны.
Не-не-не-не.
И он, сейчас у них законная секундочку. Власть. Почему же Крым не отдает
своим? Володя, он... Характера режима,
так.
Значит, а в международном праве нет о том, что террористические незаконные конечно, власть нет. Теряют суверенитет. Это вы правы. Но,
страна-то остается.
Но долг любого человека демократических убеждений защитить граждан, как это возможно только, от террора. И мы тут же вошли в контакт с западными странами, сказали, давайте защитим всех этих людей от террора. Да? И нам сказали, нет. Мы запрещаем вам защищать их от террора. Эти люди
так и
должны...
Сказали, вот просто вот...
Другими словами хорошо, чуть-чуть.
Но дает ли это было-то... право смысл забирать территорию чужого государства?
Вы знаете, вот в чем вопрос. Вот что я считаю, что мы должны были сделать, мы должны были помочь не только Крыму, но и большей части Украины, юго-востоку, Донецкой, Харьковской, Одесской, там, где нас встречали бы точно так же, как здесь. А мы испугались, что если в Крыму не было ни одного погибшего человека, то там, может быть, будут десятки.
Сергей, вы не отвечаете на главный вопрос. Дает ли право, это... военный переворот ли, революция ли, хунта ли на захват части соседнего государства, с которым у нас связывают договоры, при том, что кризис власти у них был преодолен и был избран президент, да. Порошенко и
объясняю.
Рада признаны Российской Федерацией.
Объясняю.
Еще раз, это
объясняю,
был короткий
Володя,
эпизод.
Да, это дает право, поскольку, как вы знаете, в современном международном праве право отстаивания прав человека не является нарушением суверенитета, значит, не является вмешательством внутренние
но
дела.
Нет ни одного примера захвата территории соседнего государства.
Есть,
ни одного.
Есть.
Ни одного.
Косово, де-факто...
Косово не является частью никакого государства.
Оно формально не является, а фактически...
Мы сейчас говорим именно о формальной стороне.
А я говорю о фактике. Вот в этом и разница между нами, Володя.
Да. Я говорю о том,
вы говорите о формальной, нет. А я говорю о фактической.
Вы просто
более
сказали,
того,
что 90% вины за украинский кризис лежит на Западе.
Безусловно.
Так вот, это не так.
А я говорю, что
если
так.
бы Россия не приняла решение о захвате части соседнего государства, например, признала бы Крым после референдума так же, как Абхазию и Осетию, не было бы санкций,
Володя,
и не было бы такой реакции.
Володя,
я хочу сказать.
А вы неужели вы верите это? Вы же понимаете, что все было у них в планах, да? Значит, немедленно террор против крымчан, немедленно провокации против Черноморского флота, немедленно требования...
Это не противоречит тому, что я сказал.
Немедленно,
те же планы были у Саакашвили по поводу Абхазии и Южной Осетии. Но Россия же не забрала
пинком
Абхазию
Черноморский
и Южную
флот.
Осетию к себе. Не забрала, и поэтому не было никаких санкций.
Вот... Это было, потому что мы тогда, вот в отличие от Абхазии и Южной Осетии, пошли навстречу крымчанам. Крымчане сказали, вы знаете, мы хотим, чтобы сразу забрали.
Абхазы и осетины, и приднестровцы говорили это тысячу раз и проводили референдумы.
Почему? А в чем разница-то? Потому что тогда Запад не принял решение использовать это для государственного переворота. И вы знаете, террор, который использовал Саакашвили, и террор, который использовал Турчинов с Яценюком, против оппозиции, несравнимы. Когда Саакашвили пришел к власти, там было давление, но не было прямого террора. Да, Саакашвили, по всей видимости, убил, так сказать, этого Жванию, премьер-министра, но это прошло много позже. В то время, когда Турчинов, Яценюк, Поруби, неонацисты, по своим взглядам, они обрушили на оппозицию, было немедленно.
Еще раз.
И стало ясно,
я не хочу сейчас вникать,
что судьба крымчан будет
режима. Я
террор.
Я ставлю вопрос совершенно другой.
А я вам скажу, что не только право,
кризис
обязанность была.
Кризис в России 2014 года во многом, как сказал Путин, на 30% предопределен западными санкциями. Западные санкции не были бы введены против России, это очевидно, если бы не был взят Крым. Не было поддержки военных формирований в Новороссии.
Я с этим согласен,
да.
Но...
То есть это была реакция, это не была проактивная политика, это была реактивная политика со стороны
Запада. Володя, но это не было бы, санкций не было бы, я согласен.
Да.
Было бы другое.
Что?
Было бы выбить пинком, так сказать, Черноморский флот.
Я же сказал, было другое решение.
Секундочку, подождите, нет.
Было другое решение.
Нет, террор против крымчан. А дальше, после этого, значит... начало государственного переворота в России. И тогда Владимир Путин, имевший из-за того, что он бросил всех своих, значительно более низкий рейтинг, он просто не смог справиться с этим государственным переворотом.
Обычная
теория заговоров. Володя. Обама, демократ...
Я просто хотел бы слушателям напомнить, что у нас Владимир Рыжков и Сергей Марков в студии, потому что вы так классно общаетесь друг с другом, мне даже слова негде вставить. Но да, напомнить о том, что вы здесь и кто вы такие, мне кажется, немаловажно. Я бы тоже хотел какие-то вопросы свои вставлять. Смотрите, Владимир Рыжков и Сергей Марков согласны, я так понял, судя по вашей дискуссии, с тем, что что-то как-то помочь, например, крымчанам нужно было. Я правильно понимаю? Владимир Рыжков кивает.
Никаких сомнений.
Никаких. Но, опять же, разница только в том, как именно. То есть, присоединять Крым к России считает Владимир Рыжков неправильно. По итогам года. Да. Сергей Марков продолжает настаивать
не
на
по
том,
по итогам
что...
года, а в принципе, потому что это нарушает наши международные
обязательства. Мы здесь итоги года подводим, поэтому да. Сергей Марков настаивает, что другого пути не было. Но я уточню, Сергей Александрович.
Почему? Это все очень просто.
Хорошо, но я уточню.
Я уверен, всё-таки. Что было несколько других вариантов, которые рассматривались, я точно знаю, руководством страны.
Но были отвергнуты, потому что такова была воля крымчан.
И это была ошибка.
Крымчане
это
сказали, ошибка. Мы готовы принять полностью
это
участие в восстании,
ошибка.
Но после того, как получим все гарантии.
Это была
хорошо,
ошибка.
Я просто уточню, да? Все-таки главная задача для органов власти в Российской Федерации – это забота о гражданах Российской Федерации. Я правильно понимаю? Но если вследствие какого-то решения граждане Российской Федерации страдают, можно ли сказать, что это было неправильное решение?
Объясню.
Да.
Граждане Российской Федерации считали, что тогда нужно было помочь полностью крымчанам, в том числе присоединив Крым согласно воле. Поэтому долг правительства Российской Федерации, и так себя бывает при демократии, выполнять волю народу.
Граждане не такие. Сегодня могут так сказать, завтра так, но просчитывать, кто будет шаги
вперёд.
Они сказали, присоединяйте. Но более того, мне кажется, что российская власть тогда нарушила в какой-то мере эту волю, потому что тогда большинство граждан выступало и за то, чтобы помогли и Харькову, и Одессе, и Донбассу.
Тоже.
Киеву нет.
Как нет?
Нет, объясню.
Объясню.
Наши люди считают так, что наши войска должны появиться только там, где нас будут приветствовать цветами благодарное население. Где нам рады, там они должны быть. И мы верим, что тогда распалась, по сути, государственность Украины. Распалась из-за экстремистских действий ультранационалистов и неонацистских банд. И тогда нужно было воспользоваться этим моментом и защитить это право. Потом, я полагаю, причем... Возможно, не надо было присоединять. Возможно, нужно было бы переучредить даже Украину. Пускай это была бы Украина, но без той экстремистской части.
То есть опять свергнуть власть.
В Киеве нас не приветствовали бы. Поэтому там помогать некому. А в Одессе и Харькове ждали русского солдата как защитника от террора. К сожалению, не дождались.
Хорошо. Сейчас будет информационный выпуск уже на волнах нашей радиостанции. Перед этим напомню слушателям, что с нами сегодня Владимир Рыжков, политик и политолог Сергей Марков. Подводим итоги года. Естественно, главная тема – Украина. Сейчас расстанемся на 5 минут буквально, после этого вернемся. Продолжим.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политик Владимир Рыжков и политолог Сергей Марков. Сейчас, Владимир Александрович, вам вопрос.
Ну, можно я отреагирую на то, что говорилось?
Хорошо, до новостей Сергей Марков выступил, что Россия не могла поступить иначе.
Да,
более
могла,
того,
конечно,
даже
могла.
Не дожали. Пожалуйста.
Не просто могла, а должна была. Я знаю, что основным сценарием, который рассматривался, был такой. Референдум в Крыму за независимость по образцу Абхазии и Южной Осетии, после чего Крым объявляет себя независимой республикой, после чего обращается к России по той же ровно модели, которая была отработана в 2008 году Абхазии и Осетии. Россия тут же заключает договор о дружбе, о признании, в том числе о военной помощи. После чего можно было бы нарастить российский военный контингент, в том числе по Черноморскому флоту, по авиации, до необходимых количеств, и тем самым гарантировать защиту жителей Крыма от тех эксцессов и преступлений, о которых говорил Сергей. Почему было принято решение о присоединении, я не знаю. По крайней мере, сам Владимир Путин сказал в марте в своей крымской речи, что он до утра думал, помните, это знаменитая фраза, что я до утра думал, взвешивал все варианты и так далее. Я считаю, что он ошибся, он просчитался. Он недооценил последствий, которые будут для России. Он недооценил той реакции, которая будет со стороны того же Запада и так далее. Второе.
Вам как политику вопрос просто этого.
Да.
А возможно, вы недооцениваете последствия того, что бы произошло, если бы Крым не присоединили?
Я дооцениваю, иначе я не был бы политиком. Я уверен в своей точке зрения. И я в марте, вы можете поднять мои эфиры, в том числе на «Говорит Москва», я предупреждал, что цена за Крым будет колоссальная. И, к сожалению, я оказался прав. Что касается российского народа, он был обманут. Я хочу напомнить, что и президент Путин, и правительство, и в марте, и в апреле, и в мае говорили на официальном уровне, что Крым вам ничего не будет стоить. Это повторялось как рефрен. То есть руководство страны обманывало граждан России, говоря о том, что никаких негативных последствий для экономики и для жизни рядовых граждан не будет. Это была ложь. В то время как и я, и Алексей Кудрин, и очень многие экономисты говорили о том, что цена будет очень высокой.
Мне почему-то запало другое.
А мне запало это.
Не все измеряется деньгами.
Это позже. Это уже когда начались экономические проблемы, и когда в июле были введены реально третий пакет санкций, который перекрыл кредитование в западных банках, начали говорить, что не все измеряется деньгами. А недавно губернатор Краснодарского края Кубани Ткачев вообще заявил: «Вы хотели Крыма? Вот теперь все будем за это расплачиваться. Мы будем жить хуже, потому что вы сами радовались Крыму». То есть, с моей точки зрения, нельзя обвинять людей за то, что они доверились и шли за этой позицией, потому что им сказали люди, которые облечены властью: «Не волнуйтесь, вы не пострадаете». Это был обман. Реально люди очень сильно пострадали, и в следующем году ожидается инфляция 40%, в том числе примерно наполовину из-за санкций, которые введены, и контрсанкций, которые мы сами ввели. И что касается нынешнего состояния общественного мнения, на сегодняшний день оно кардинально изменилось, если сравнить с апрелем, мартом 2014 года, и посмотреть, как сейчас люди относятся. 2/3 против вмешательства России в события на Украине, 2/3, только 6% готовы платить за Крым и за Новороссию, только 6%, и около 90% против военного участия России в событиях на Украине. То есть сегодня мы имеем кардинально иное общественное мнение, и люди сегодня выступают за то, чтобы закончить этот конфликт, не вмешиваться в события на Украине и предоставить Украину самой себе, не вешать на себя эти дополнительные проблемы.
Только очень важно, когда вы говорите о каких-то соцопросах, ссылаться на кого конкретно, потому что
все, ФОМ, СОМ, Левада, все дают схожие цифры.
Социология, мне кажется, главное искусство – это искусство формулировать вопросы.
Я цитирую сами социологические службы. Я их самих цитирую.
Во-первых, это было тактически вынужденное в чем-то решение, поскольку тогда, насколько мне известно, крымчане…
Тебе не сказали, что мой вариант был возможен?
Абсолютно, да. То, что сказал, этот вариант был,
он рассматривался.
Он был базовым даже. К этому шли, так и должно было случиться. Здесь я с Владимиром абсолютно полностью согласен. Но потом пришлось от него отказаться, поскольку крымчане сказали...
Вот это мне непонятно.
Потому что крымчане сказали, они готовы максимально участвовать в проекте, поставить на свои жизни на этот проект. Только тогда, когда они будут знать, что будет полноценное участие в Российской Федерации. Кстати сказать, мы еще забываем о такой вещи, как воля народа. Володя, вы же демократ, и я демократ. Воля народа такова была, между прочим. А она была с огромным большинством. Вот я тогда был...
Потому кстати, что это кстати, было во многом основано на обмане. Я только что об этом сказал. Что, ребята, все будет хорошо. Мы ничего не нарушаем. Вы не пострадаете. Слушайте, это был обман.
Нет. Я был как в Крыму на референдуме, перед этим. Я был там...
Я не про Крым, я сейчас говорю про российское население.
Я сейчас про Крым в данном случае.
Да, понятно,
пока, да?
Понятно.
Значит, я там был там. Кстати, там о свободном пропаганде. Хорошо помню. В день референдум еду. Там несколько местах развиваются украинские флаги огромные, так сказать. Да, на своем доме человек повесил огромный, 10-метровый украинский флаг. И он, значит, вот агитировал тем самым за то, чтобы Крым был в составе Украины. Так сказать, там никто не подобрался. Это было свободное заявление. И когда меня западники спрашивают, Сергей, говорят, ну, а вот скажи все-таки, вот ты там был, какая вот реальная явка была на референдум? Я им говорю, вы знаете, она примерно такая же была, как бывает на празднование Нового года. Тоже не стопроцентная, между прочим, да, но очень близка к 100%, поскольку этого дня крымчане ждали четверть века и уже почти перестали в него верить. И вот эта воля народа, Володя, она должна быть для нас очень важным камертоном. Мы никоим образом не должны предавать народ в выражении его воли. И он ее абсолютно четко выразил.
Означает ли это, что мы сегодня должны признать Приднестровье, которое тоже рвется в Россию?
Ты знаешь...
Сергей Марков. Или все-таки ответственный политик должен учитывать все факторы.
Ты знаешь, он должен учитывать все факторы, но эта воля народа является базовой.
И если в результате будет разрушена Россия?
Нет, если будет Россия, то не надо тогда. Значит, так вот, это было их желание войти, и они сказали, мы готовы участвовать в этом случае, ставить свои жизни. И они, кстати, прекрасно понимали, что у них будут большие проблемы, но только в том случае, если нам... не в положении Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии, а дадут нормальное, полноценное участие в Российской Федерации. Это то, почему-то, сказать, были вынуждены сделать. Но было еще и более стратегическая фундаментальная вещь. Я думаю, когда Владимир Иванович думал, там, взвешивал все эти вещи, он учитывал, и об этом говорится уже много раз, о том, что реальная атака началась раньше. Я вот, Володя, знаю, и вы, я думаю, знаете о том, что многие ключевые американские организации уехали отсюда раньше, внезапно снялись, уехали.
Их выгнали отсюда.
Их не выгнали.
Да я знаю прекрасно,
их как не это выгнали.
Было. Лавров сказал Хиллари Клинтон, Владивостоке, убирайтесь.
USAID.
Убирайтесь,
они USAID. Убрались. USAID, они вообще. Более того, американский посол просил их остаться. Они сказали нет.
Ну, не знаю, у меня другая информация. Ну, насколько я, мне рассказывали, что их просто
сказали,
выгнали отсюда.
Не-не-не. Они сказали, нет, нам была команда из Вашингтона уйти отсюда. Задолго до всех этих событий. И много других было сигналов того, что вот эта агрессия против России уже началась. И в этом смысле идти на уступки агрессору,
это
довольно глупо.
Фантазии.
А вот что точно не фантазией является, фантазии. А то, что точно является не фантазией, это свержение Януковича, поддержка террористического режима. Володя, мы же с вами знаем, что президент Франции, США, канцлер Великобритании, канцлер Британии, премьер Германии, они же являются людьми демократических убеждений, да? Демократическую...
Ну, там это политическая борьба.
Почему?
Мы поддерживали Януковича с золотым батоном, они поддерживали
еще не
Порошенко с шоколадными конфетами.
Не было еще борьбы.
Там все хороши.
Не было еще... Нет, не все хороши. Реально, мы выступали...
Янукович хорош.
Нет, мы выступали... Я сказал, не все хороши.
Ага.
Янукович, ну уж точно лучше этих убийц. Янукович не отдал приказ убивать, а эти немедленно отдали приказ убивать.
Варюга конченый.
Да, мне, знаете, знаменитые слова, нам лучше, так сказать, вора, чем кровопийца. А вот что, каждый из вас с кем хочет встретиться сегодня ночью в парке? С вором или с убийцей? Так вот это и разница прошлой и нынешней киевской власти. Янукович, вор, эти убийцы. И западные страны поддержали очевидных убийц. Поддержали очевидное попрание демократы про человека. Когда, я думаю, Путин это понял, он понял, что вот это вот предательство фундаментальных принципов, оно же не просто так происходит. Значит, речь идет о чем-то большем. Не было никакого Крыма в помине. Что было на кону? Он много раз сказал, что на кону стояло. Вообще отложенный, не уничтоженный, не отброшенный вообще. Отложенный немножко, так сказать, договор об ассоциации. Нет. Все растоптали железным, кованым сапогом, все подавили, и когда мы поняли, что вот оно, лицо к нам повернуто, чем они, железным, кованым сапогом, после этого Путин решил, ну что танцевать-то,
это после
железного, кованого сапога не танцуют.
попрание принципов. Вот тезис прозвучал в словах Сергея Маркова, и я после 2014 года...
Настолько тяжелое попрание принципов, которое проявляет жестокие намерения партнера.
Я бы хотел уточнить у Владимира Рыжкова. Я, честно говоря, сомневаюсь, когда после 2014 года говорят о каких-то наличии каких-то принципов, что они вообще существуют на планете Земля. Кто бы эти тезисы не высказывал? Со стороны либералов, со стороны консерваторов, когда рассказывают о каких-то принципах, я после этого года, честно говоря, разочаровался. Ну, то есть, в моем понимании, их вообще не существует. Так вот, эти принципы, они еще есть?
Ну, конечно, за последние 20 лет наделали делов все. То есть, что там, я что, буду защищать, что ли, американцев, которые без санкций Совбеза ООН бомбили Белград? Я тогда был, кстати, депутатом. У нас тогда впервые, кстати, было сколько у нас, 4 или 5 фракций, все в один голос сказали, что это беспредел. Все, от либералов от Яблока до коммунистов, да, и так далее. Но это не повод для нас. Мы на кого-то, получается, ориентируемся. То есть, те бандиты...
На себя, только на
и
себя.
Мы бандиты, да, то есть, те нарушают, и мы нарушаем.
А на кого можно ориентироваться? Вот просто уточнение.
Володя, мы же защищали, мы не бандиты, мы защищали.
Это Сергей Марков.
А те убивали.
Это Владимир Рыжков.
Правильно, понимаете?
Сергей Марков, я пытаюсь хоть слово вставить.
Я слушателям поясняю, иначе диалог, будет какофония. Да.
Я все-таки думаю, что мы должны друг друга слышать, а не перебивать. Вот, я считаю, что катастрофическим результатом 2014 года стала потеря нами Украины. Потеря нами Украины и потеря нами симпатии украинского народа. Значит, если вы посмотрите на настроение украинского народа, значит, ну, естественно, без Крыма и без ДНР, ЛНР, которые сейчас вот то, что осталось от Украины на данный момент, на начало года большинство симпатизировало России. Сейчас это маленькое меньшинство.
Там 50 на 50 было.
Нет, примерно. Гораздо хуже сейчас. Сейчас где-то 70.
Нет, было.
Было, вот, да.
Когда сейчас, вы говорите о симпатиях России, 80, там было 50 на 50.
Сейчас 80 на 20 против России, если не хуже. Это первое. Это катастрофическое развитие событий. Если Сергей считает, что своими действиями по Крыму и по Новороссии мы помогаем сохранить Украину для России, то на самом деле итоги 2014 года ровно противоположны. Это
так первое. Принципы есть или нет? Вот что мы защищаем-то все?
Вот в силу того, что мы пошли по той же скользкой дорожке разрушения принципов, мы потеряли Украину. И у нас, значит, более того, украинский сейчас парламент рассматривает срочно по просьбе Порошенко именно в эти дни закон о выходе из внеблокового статуса, тем самым открывая дорогу Украине в НАТО, против чего мы как бы боремся, да, по-дурацки, по-своему, да, и сейчас уже стоит в Верховной Раде вопрос о выходе из СНГ. Я напомню, что результатом кризиса 2008 года стал выход из СНГ Грузии. Сейчас ставится вопрос о выходе из СНГ Украины, и фактически своими действиями по Крыму и по Новороссии мы теряем Украину. И да, что дальше? Я хочу задать вопрос. Мы кого дальше потеряем? Белоруссию? Сейчас, когда Лукашенко демонстративно едет к Порошенко, обнимается и делает заявление о переходе на расчеты в доллары в торговле с Россией. Или мы потеряем что? Казахстан, когда сейчас Назарбаев демонстративно говорит о том, что они не поддерживают санкции и контрсанкции и наращивают торговлю с Западом и приглашают западные компании инвестировать и так далее. То есть, на самом деле... Еще раз, вот моя позиция такая, что защищать права человека, да кто против, я только за. Защищать интересы крымчан, конечно. Защищать мир, само собой. Вопрос всегда, политик выбирает методы. Вот я считаю, что мы сделали несколько тяжелейших ошибок в 2014 году, одна из которых присоединение Крыма. Вторая – это провоцирование и разжигание по Новороссии, потому что когда президент Путин говорит, что давайте там делайте Новороссию, мы вам поможем, это провокация на сепаратизм, и в результате тысячи жертв, десятки тысяч раненых, гуманитарная катастрофа, миллион беженцев, половина к нам, половина на Украину и так далее. То есть политики, такие решения очень опасны, и я еще раз повторяю, у России были все возможности избежать такого сценария. Был другой сценарий по Крыму, был другой сценарий по Юго-Востоку. Была возможность дипломатическим, экономическим, политическим путем защитить русское население Востока Украины. Мы пошли жестким путем, в итоге получили жесткий ответ, и в итоге получили жесткий кризис, который в 2015 году будет только нарастать.
Это Владимир Рыжков, сейчас Сергей Марков. Да.
Вы знаете, вот вы говорите о потере Украины. Но, я думаю, вы имеете в виду позицию общественного мнения Украины.
В том числе, да, в том числе.
Но, Володя, вы же знаете, что сегодня в современной Украине не существует свободы средств массовой информации. Там, так сказать, позиция, ну, практически не имеет доступа к ней. Российские телеканалы, как альтернатива, отключены. По сути дела, власти Украины используют такую гибельскую форму пропаганды совместно с террором. Террора никакого не отказались. Те, кто против, просто по башке и ту же арест, так сказать, службы безопасности Украины, которая превратилась уже в такой
гестапо-лайк. Нет, тут важен сам факт. Потеряна она или нет, Украина?
Нет, я объясняю. Я объясняю. Вот задаю вопрос, точнее сказать, да? Значит, если мы говорим о том, что украинское общественное мнение существует в условиях террора и пропаганды, можем ли мы говорить о том, что народ Украины имеет свою позицию? Конечно, нет. Поэтому отключите этот зомбоящик, отключите террор и пропаганду, и вы получите совсем другое мнение.
То же самое это украинцы говорят про Россию.
Не, секундочку. Ну, да. Да не будем говорить, зачем глупости слушать? Потому что есть простая, извините, такая вещь. Простой, базовый, любой пример может спросить. У нас... Значит, любой есть на телеканалах, на всех, присутствуют те, кто отстаивает позицию киевской власти. У них это запрещено. У них, вы знаете, расследование по поводу трансляции, там Путина каким-то небольшим телеканалом происходит. Поэтому у нас есть свобода слова, а у них нет. У нас нет террора по отношению к оппозиции. У них есть террор. Володя, это все равно, как если бы вы сказали о том, что вот Россия потеряла Украину в 1942 году. Она была оккупирована, не потеряна. И да, сказать, вот мы слышали Гиулятер Кох, он опубликовал опрос общественного мнения, согласно которому...
Тут гораздо важнее большинство... другие симптомы, о которых говорил Владимир Сейчас Рыжков. Белоруссия и Казахстан, в частности.
Подождите, да. Нет, это другое. Это совсем другое, мы можем говорить совсем другое. И не про это сейчас, да? Тем более про Украину. Значит, говорит, что Гиулятер Кох, так сказать, они все ненавидят Сталина, считают его преступником, а фюрер немецкого народа для них главный гений и герой. Володя, признайте факт. Не существует независимой Украины. Народ Украины лишен возможности высказывать свое мнение. Установлена пропагандистская террористическая диктатура, которая пропаганда, в соответствии с принципами 21 века, играет более важную роль, чем это было тогда при Гитлере и так далее. Они смогли создать не общественную поддержку, а квазиобщественную поддержку, только установив такую тотальную пропаганду. Как только вы это отключите, будет все совсем по-другому. Зачем ссылаться на нашу... Сейчас, да. На это наше поражение, когда поражение произошло только в том, что мы бросили народ Украины под эту террористическую пропагандистскую диктатуру. Поэтому я отвечаю вам, что ошибка была не в том, что мы, пытаемся противостоять этому. Ошибка была в том, что мы признали фальсифицированные выборы, с помощью которого Центр внешнего управления Украины назначил Порошенко президентский. Мы признали фальсифицированные террористические выборы парламентские, и мы в апреле месяце, все об этом говорят, в апреле месяце нужно было оказать настоящую, в том числе военную поддержку восставшему населению юго-востока Украины. Вот тогда не оказали, они сейчас под пятой, они уже нам не верят, говорят, почему мы должны восстать, если мы знаем, что с одной стороны против нас будут танки, пушки, пулеметы, а с другой стороны у нас не будет никакой возможности воспользоваться. Извините меня, как могут населению юго-востока Украины выразить свою позицию. Мирно оно не может, поскольку террор и пропаганда. Военно оно тоже не может, поскольку хунты оружие, а у них нет оружия. Каким образом оно может выразить свою позицию?
Сергей Марков, да. Владимир Рыжков.
Здесь Сергей уже оппонирует не столько мне, как Владимиру Путину и Кремлю, по сути дела. То есть он только что сказал, что он категорически не согласен с их позицией по признанию выборов президента Порошенко и по признанию Верховной Рады.
Я неоднократно это говорил в публичном
Можно рассказе. Можно я закончу, да?
Да.
А то я боюсь, что у меня не будет больше шансов вставить слово. Я говорю короче, и не так эмоционально. Вот поэтому я как раз, у меня абсолютно другая картина. Я считаю, что как раз признание Порошенко и признание итогов выборов в Верховную Раду, которое было сделано и Кремлем, и нашей Государственной Думой, и Советом Федерации, это попытка сохранить Украину. Это попытка сохранить Украину как дружественную нам страну. Это попытка выйти из гуманитарной катастрофы и военно-политического кризиса на востоке Украины. Это попытка вывести Россию из-под санкций и тем самым не допустить дальнейшего обвала нашей экономики и уровня жизни нашего населения. И в этом смысле я, будучи оппозиционером, эти разумные шаги поддерживаю. Я поддерживаю, я считаю, что если бы было сделано то, о чем говорит Сергей, если бы в апреле российские вооруженные силы атаковали Харьков, Днепропетровск, Одессу, Николаев, штурмовали Мариуполь, России был бы уже сейчас крах, потому что это были бы уже не финансовые санкции, как сейчас мы имеем, это были бы санкции уже фундаментальные, то есть отказ от покупки российского газа, отказ от покупки российской нефти. Европа покупала бы где угодно втридорога, но не стала бы брать нашу нефть, были бы полностью перекрыты все каналы, и уже сейчас был бы коллапс нашей экономики, кровавые столкновения в центре Москвы, голодные бунты и развал государства и власти. То есть, фактически, Сергей, которого я уважаю, и уважаю его право на свою позицию, но он фактически выступает за то, что называется внешнеполитическая авантюра. То есть, в принципе, год начался с внешнеполитической авантюры, внешнеполитическая авантюра продолжается, а он предлагал авантюру по масштабу еще больше, чем Афганистан. Афганистан, когда советские войска вошли в Афганистан, и который за 10 лет войны обескровил нашу экономику и стал одним из причин распада и краха Советского Союза. То есть, фактически, вот слава богу, что, да, мы совершили несколько авантюр внешнеполитических в этом году, но не настолько разрушительных, как та, которую предлагает Сергей. Потому что если бы было сделано то, что он предлагает, вооруженное вторжение в Украину в апреле, то это было бы воспринято всем миром как вооруженная агрессия России против сопредельного государства со всеми вытекающими последствиями.
Сергей Александрович, по сути, отвечал на ваш вопрос о том, как можно было бы не потерять Украину. Вот если бы действовали более решительно, тогда был
я
шанс
отвечаю,
оставить.
Что,
и также пропаганда из-за бомбардировки.
Он предлагает сохранить Украину путем военной агрессии. Я предлагаю сохранить Украину путем дипломатии, диалога и экономических рычагов, которых у нас очень много. Мы готовы.
Работает.
Если бы не было присоединения Крыма, если бы мы не спровоцировали войну в Новороссии, уверен, что Россия... Кстати, поразительная вещь. Россия готова платить за Украину. Запад не готов, Запад не дает ей денег. Россия обещала, когда, Сергей, это было в ноябре, по-моему, да, когда 15 миллиардов Путин обещал год назад.
Да.
Россия была готова реально спасти украинскую экономику, и Россия сейчас была бы готова, но своими резкими, непродуманными, с моей точки зрения, я же выражаю свою точку зрения, я даю себе отчет, что, наверное, большинство наших слушателей не согласятся со мной, но пройдет время, анализ покажет, что я прав, были дипломатические, экономические, социальные, политические, на мой взгляд, рычаги повлиять на эту ситуацию. Там тоже дураки, я согласен. Я не считаю их фашистами, я не считаю их хунтой.
Они захватили власть.
Я высказываю свое мнение. Я не считаю их хунтой, фашистами и так далее. Да, там хватает тоже идиотов, и коррупционеров хватает, и так далее.
Дураки так успешно не действуют.
Но с моей точки зрения, Россия могла бы 14-й год, скажем так, провести поизящнее, 14-й год провести эффективнее, провести более результативную политику, которая, с одной стороны, не подставила бы нас под санкции, с другой стороны, не привела бы к потере нами Украины.
Ну, совсем коротко скажу.
Да, у нас минута буквально
остается. Чтобы не было никакого конфликта, если бы мы помогли народу Юго-Востока, а социология говорит о том, что позиция в Донбассе была такая же, как в Крыму, в Харькове, в Одессе, Николаеве, чуть-чуть отличалась, но не принципиально от Крымской. Нет, а есть очень просто, мы
я
с вами можем сесть. Это просто социология второго тура президентских выборов дает поддержку.
Да.
В этом случае была бы абсолютная поддержка населения, сформировано было бы законное правительство, которое продолжало бы того избранного президента, и тогда вышли бы на компромисс. Федеративная Украина, демократия, обнуление, никаких санкций не было бы.
Коротко. Смотрите, сейчас это невозможно. 30 секунд.
Возможно, 30 секунд
буквально остается, поэтому да. я уточнить хочу. Вот 15-й год. Россия вот здесь, на западной арене, если хотите, должна действовать жестче или продолжать вот ту политику смягчения, которую наблюдали в конце 2014 года? Сергей Марков, коротко.
С моей точки зрения, безусловно, жестче, поскольку атака на Россию продолжается потому, что Запад верит, что санкции поддерживают, и что ему удастся сломить Россию, что Россия уступит, а вслед за этими уступками последует обязательно выставление требований. Сначала уйдите полностью из Донбасса, отставьте их под власть вот этих ультранационалистических групп, потом отдайте Крым, потом отдайте тех, кто вводил войска в Крыму, то есть Шойгу и других членов российского правительства, потом отдайте своего президента. Чтобы у них убрать эту веру, что они могут сломать Россию, нужно действовать жестче. К сожалению, никакого у меня восторга от этого нет. Я очень хотел бы, чтобы этого не было. Я сам являюсь сторонником, что у нас был союз с Западом, но не получается.
Владимир Рожков.
Очень коротко. И не жестче, и не мягче. Умнее надо действовать. И тогда мы сохраним Украину как близкое, родственное нам союзное государство, выйдем из-под режима санкций и не позволим реализоваться тому сценарию, который нарисовал Сергей Марков. Умнее надо быть. Вот мой ответ.
Может, просто еще одну революцию совершить на Украине и привести свои...
Я мог бы сейчас несколько сценариев назвать умных действий. Несколько могу сценариев назвать. Но еще раз, надо быть умнее и лучше просчитывать последствия своих решений.
Как настоящий политик.
Все наши проблемы 2014 года от ошибок нашего руководства.
Не будет итогового голосования. Здесь каждый гражданин Российской Федерации определяет сам, на чьей он стороне. Это на правда. Стороне Владимира Рыжкова или Сергея Маркова. Просто напомню, что с нами был политик Владимир Александрович Рыжков.
Который отвечал как политик.
И политолог Сергей Александрович Марков.
Который отвечал как политолог, четко на ответ на заданный вопрос.
Спасибо.
Микрофон был Владимир
Рыжков. И с Новым годом всех.
Спасибо.
Да, с Новым годом.